Я желаю и прочитать его сейчас. Святое Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус Христос, если бы задать вопрос, для чего пришел Иисус Христос, то надо сказать, чтобы создать церковь. Церковь, вот то, что вот здесь есть, это создание, это творение Божье. Творение Божье, создам церковь мою. Если бы не притягательная сила Господа нашего Иисуса Христа, мы бы никогда не собрались, на основании чего вдруг мы собрались. Образование разное, положение в обществе, наверное, разное, возраст разный. Сколько тебе лет? Ну, 6-7 лет, да? А тебе 60-80 лет. И вот у одного микрофона, у одного приемника, у одного в одном зале. И никто нас не заставлял. А вот так собрались и расстаться не можем. И живем единым целым. Церковь Христос создал. Врата ада одолеть не могут. Уже сама фраза эта говорит о том, что дьявол все свои усилия бросит, чтобы разрушить творение Божье. А почему? Да потому что это единственное место, где кузница для Царства Небесного. Души готовятся для переселения. Здесь святые и возлюбленные Божьи. Но сегодня, братья и сестры, не просто так вот членское собрание, или там вот собрались, чтобы так вот утешить, помочь друг другу. Нет, сегодня молодежное общение. То, что бабушки, дедушки попали сюда, это так, заодно. Детки, это тоже заодно. Сегодня не детское, сегодня молодежное. И темы соответствующие. Ну, а я вам скажу, старенькие любят молодежные темы, тоже любят. Ну, а детям тоже полезны молодежные темы, потому что вы скоро будете молодежь. Ну, что сказать за молодежь? Ну, братья и сестры, если скоропалительно, чуть-чуть, немножко сказать, ну, зачем молодежь собирается вместе? Давайте будем откровенны. Ну, понажидать друг друга, правильно. Правильно. Ну, познакомиться с друг другом тоже правильно. Да не было бы у нас молодежное общение, не было бы свадьб, правда? Ага. Но я скажу, не ради того, чтобы выбирать невест или женихов у нас общение. Нет, совсем нет. Хотя, между прочим, я хочу сказать вам по секрету, какие невесты хорошие, каких надо выбирать. И на каких юношей надо обращать внимание. А вот что я хочу сказать. Кстати, здесь секретов никаких нету. Апостол Павел сказал так. Женатый заботится, как угодить жене. А не женатый, как угодить Господу? О как! А замужняя заботится, как угодить мужу. А не замужняя, как угодить Господу? Можно подумать на основании этого места, что все ребята холостые, все девицы незамужние, все только и думают, как угодить Господу. Хочется так надеяться, что это так. Слово Божье об этом говорит. Слово Божье об этом говорит. Но я хочу сказать вот что. Дорогие сестры, если юноша подойдет к вам и будет говорить самые любезные слова, чтобы он понравился вам, А вы убедитесь, что он никогда не угождал Господу. Бойтесь таких женихов, он никогда вам не угодит, если вы любите Господа. Это точно. Если в юности не полюбил Господа и не знает, что такое ему угождать, это самый страшный жених. И не знает, что у него на уме. Но и с другой стороны, какая бы красоточка ни была бы миленькая, как бы ласково ни говорила, какое бы образование ни имела, и какие бы дополнительные таланты не было ли бы по приготовлению домашней кухни, кулинарии и прочее, но если в юности не полюбила Господа и не угождала никогда Господу, сказано, незамужние угождают Господу. А если это незамужняя делала все, что угодно, только Господу не угождала и не думала об этом, бойтесь таких невест. А это непредсказуемость. И неизвестно, что будет, что это за семья. Словом, нормальная христианская семья – это когда до свадьбы и жених, и невеста угождали Господу. Вот тогда и порядок будет в семье. Но это, между прочим, я так, это, между прочим, сказал. Да. Но я хочу сказать, братья и сестры, о том, что самая счастливая юность – это когда она, эта юность, и ты ее расточаешь во имя служения Богу. Во имя служения Богу. Кстати, я хочу вам сказать, я против ранних браков. Почему против ранних браков? Не надо думать, что если ты в 18-летнем возрасте нашел себе невесту, и ты жениха, то считаешь, что ты потерял молодость, и ее в жизни никогда больше не увидишь. Ну, как вы думаете, если бы на свою свадьбу пригласили бы апостола Павла, что бы он вам сказал в пожелание? Он бы сказал, а мне вас жаль. А какой смысл он вкладывает в это пожелание? Вы просто не представляете, какие трудности вас ждут впереди, не представляете. Вы, ну, не буду всех подробностей, ладно. Скажу только лишь, что не надо думать, что достигли апогея самой счастливой жизни, если дождались своей свадьбы. Не надо думать. Самый счастливый апогей нашей жизни – это когда Господь скажет: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен». Вот это самый счастливый случай. А чтобы вот этого случая достиг, надо во всем быть верным. Во всем быть верными. Ой, молодежи сейчас... Столько проблем нет. Я не против запретов. Туда нельзя. Да будь ты везде, где у тебя сердце тянется. Куда тебе оно, если оно тянется, как угодить Господу, то не будет проблем, если искушения у тебя будут на каждом шагу. На днях ко мне подошел юноша и жаловался, говорил о своих проблемах. А он, юноша-то, начинающий. И когда он рассказал мне о своих проблемах, я почему-то спросил, Ох, ты миленький, ты... насмотрелся, не тот сайт нашел ты. Это самый... поймал интернет и не в тот сайт забрался. Ну-ка, расскажи-ка, куда ты, где ты побывал, Инечка? Еще тут оттуда вытащу. Немножко покраснела, а потом все-таки рассказала. И говорю, знаешь что, все, что ты там видел, и для тебя диковинка, я совершенно не удивлюсь, если ты, ну, по крайней мере, долгое время после этого не сможешь молиться Богу. Я, говорит, встаю на колени, закрываю глаза, а у меня все картинки ужасные. Да те, которые ты сам вытащил их, которыми любовался, которыми удивлялся, которым плевался, ой, какая мерзость, а сам еще дальше смотришь, ах, ужасно, как можно, наш век такой развратный, а сам смотришь дальше и дальше углубляешься. Пропадет молодежь, пропадет. Искушение на каждом шагу. Еще и жизни не видал, еще плодов не приносил, а уже под корень сгнил. Я уж не говорю, что будет ли хоть когда-нибудь служитель из него или нет. Будет ли когда-нибудь христианин? Зачем говорить за служителя? Сохранишься ли ты хоть как, знаете, как головня из огня, хоть как-то тебя сохранить для Царства Небесного? Братья и сестры, у меня один вопрос к вам. Один вопрос. Я постараюсь быть очень кратким, потому что смотрю, детки все на экран смотрят, а там нет. Сейчас будете смотреть. Но будьте внимательны, все будьте внимательны. Я вас надеюсь, что все любят Господа. Надеюсь, что это так. Так, кто любит Господа, я вас прошу, поднимите правую руку. Опустить. Я приятно видеть лес рук, и все любят Господа. Великий проповедник Муди однажды сказал: «Поднимите руку, кто любит Господа!» И все подняли. Все подняли. Подержите так, я совершу молитву. И молится: «Господи, пошли своего ангела-губителя и отруби каждому лицемеру руку, который поднял не по существу». Поднять-то руку мы поднимем. Но среди многих-многих справедливо поднятых рук чья-то рука, которая подняться-то поднялась, а сердце не отдано Богу. Вот проблема какая. И наше общение молодежное, если мы задали вопрос, зачем наше общение, а проверить путь свой. Устранить преграды, которые между нами и Господом встают. И чтобы оглянуться назад и вспомнить весь путь, по которому прошли отцы наши. Это так же полезно. Пусть Господь благословит. Пожалуйста, братья, начинайте показывать. Гасите свет. А я бы хотел, прежде чем начинается просмотр и рассказ, история, хотел бы кратко помолиться Господу. Позвольте. Добрый пастырь, благослови эту часть служения. Да будет имя Твое благословенно. Желаем, Господи, не какую-то личность прославить, а Тебя, Бога нашего, прославить. И благодарю Тебя, что впереди нас прошли братья и сестры, которые запечатлелись смертью своей и верность тебе. Аминь. Садитесь. Братья и сестры, когда, пожалуйста, какие вопросы будут, готовьтесь. И не забудьте их задать через полтора часа, когда закончится фильм. Пожалуйста. Пожалуйста.
Ну, через 20 минут, так вот я рассчитываю, уже 6 часов через 20 минут будет. Надо будет заканчивать, как и обещали. Обещали, в 6 часов будет конец общения. Что сказать после словия, после того, как вы дали? 40 лет пути нашего брата, 40 лет. Много это или мало? В целом, если рассматривать поколение человека, это много, 40
лет. 40 лет. Славный путь. Пожалуйста, прошу вас, если будете задавать вопросы, не задавайте очень трудных вопросов. Но в число трудных вопросов я имею в виду такие, которые очень тяжело ответить. Ну, например, какой год из 40 лет, ну, самый трудный? Это все по-своему трудные года. А какой самый легкий, радостный, да все по-своему хорошие. То, что уже прошло, то все хорошо. Знаете, что тяжело? Это тяжело, это вперед, когда смотришь, и немножко жутковато. А что же будет дальше? Ну, за прошлые года, что сказать, братья и сестры, чудными путями вел Господь, чудными путями. Если уж говорить о самых трудных годах, то я бы сказал, самые трудные года – это те, которые до 40 лет нашего братства были, то есть наши молодежные года, когда мы не знали, что делать, мы знали, что что-то делать надо, но что не знали. Мы понимали, что не туда идет дело, как должно, ну куда деваться. Какой выход из создавшегося положения? Ну, вот представьте себе, мне было 25 лет, я пел в хору, ну, в хор вот так вот, на Охте, там еще был молитвенный дом, ну, и даже я был хористом, да, ну, я пел в хору. А вот сижу, воскресный день, а уже запрещено было, чтобы до 18 лет дети приходили в собрание. Категорически запрещалось. На дверях стояли, ну, сторожа, декана. И если так вот, ну, по паспорту не проверяли, конечно. Но некоторых спрашивают, а тебе сколько лет? Ну, если скажешь 15, все, уходи, уходи, уходи. И вот смотрю, воскресенье утро. Минут через 10 только собрание начнется. Пробежала девочка. Лет 10, я знаю, из какой семьи эта девочка, побежала по проходу и спряталась под скамеечку к бабушкам. И лежит под скамейкой. Входят два сторожа, ну, я их боюсь называть братьями, ну, а называл. Да, ну, и говорят, а кто здесь пробегал, где девочка? Ну, а бабушки наивные говорят, а вот здесь она лежит. Вытаскивают девочку, и двое мужчин тащат ее к выходу. А девочка кричит, мама, я тоже хочу в собрание. Вы знаете, это ужас на все собрание. И еще хочу сказать, собрание делилось на две части. Никто не делил. Само по себе это все происходит. Одни говорили, ой, ужас-то какой, какое непослушное поколение. Ей говорят, нельзя, она лезет. А если она не думает о том, что ей на следующей неделе закроют молитвенный дом, куда же мы пойдем тогда? Вот действительно, написано, последние дни наступят времена тяжкие, дети будут непокорны родителям. Это одна часть. а другая часть. Какой ужас! Если нельзя присутствовать здесь нашим детям, как мы здесь можем находиться? Что нам делать, если уйти отсюда? Куда же идти? Вы понимаете, ах, какая проблема была! Какая проблема! И мы не знали, что делать, не знали. Когда во время богослужения кто-то вставал и хотел обратиться к Господу, выходил вперед, пресвитер говорит: иди садись, знай порядок и устройство. А он хотел покаяться. А он говорит: хорошо, я за вас помолюсь Богу. Пресвитер говорит: все. И мы, молодежь, когда увидали, что кто-то хочет обратиться к Господу, приглашали к себе в группу молодежи и там призывали к покаянию. И были рады, когда кого находили. А разве могло так быть долго? Когда нам не преподавали крещение. Я 18 лет просил крещения, а мне говорили: Вижника, остынь. До 30 лет и не подходи. Что, разве легко было пережить такое? А когда все-таки в 22 годам я на Украине одного пресвитера уговорил в Шостке, чтобы мне преподал крещение, Алексей Иванович, милый брат наш, в будущем он будет узником дважды, сейчас уже отошел в вечность, то Орлов Михаил Акимович подзывает меня, говорит: Мишенька, иди сюда. Меня Мишенька называли всегда. Я даже не помню, когда перешли на Михаила Ивановича. Да, иди сюда. Я подхожу. Ты что, участвовал в преломлении? Да. Ты что, член церкви? Да. Крестили? Да. А когда? Летом. А где? Кто? Михаил Акимович, я говорю, когда мне преподали в речке крещение, то спели псалом: не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. Если ручей не расскажет, неужели я буду болтливее ручья? А он: ой, Мишенька, ты мудрец. Смотри, никому не говори, сразу арестуют. Если бы ты мне сказал, я бы обязан завтра доложить, кто это делает. Ну, хорошо, хорошо, ладно, будь членом церкви, что с тобой поделаешь? Но дай обещание, что ты молодежь не будешь послать к тому раскольнику, который преподал тебе крещение. Вы скажите, братья и сестры, можно долго так жить? Ну, терпеть можно годик, ну, два, а сколько больше? И мы терпели сколько могли и молились Богу. А сегодня есть им то, что есть им. Некоторые говорят: куда идешь на собрание? К нерегистрированным. И так это все это вошло уже в быт, регистрированный и нерегистрированный, вот и все. А вы знаете о том, что в 60-м году не было ни одного нерегистрированного? Все были зарегистрированы. Мы понятия не имели, что такое нерегистрированные. Такого в обиходе слова не было вообще. Мы не стремились к этому, мы не знали, что это возможно вообще. Но сама обстановка так создавалась, что нас выгоняли. Нас выгоняли, потому что мы о чем-то говорили. Нас выгоняли, потому что в молодежи мы создавали условия, чтобы она принимала крещение. А нам говорили: из-за вас молитвенные дома закроют, уходите вон. И мы уходили, собирались по квартирам. А собирались по квартирам, нам давали 15 суток. Мы уходили в лесосеки, ну, в лесочки, в леса, Ну, собирались как могли, а у нас ни одной частной квартиры не было. А если были, так вот, ну, две-три. А в общем-то коммунальные, в основном-то жилье было все. Это были проблемы, мы на улице собирались. И когда создалось обстоятельство такие, когда Бог положил на сердце некоторым братьям с Узловой, Крючкову, другим братьям, создать инициативную группу по созыву съезда и пригласить работников всех бед, чтобы вместе собраться и обсудить, что делать дальше. Те отказались категорически. И говорят, что это невозможно. Карев сказал, что вы хотите съезда? А знаете о том, что в ЦК КПСС принял пленум? Принял решение в 65-м году показать последнего верующего нам замок на молитвенный дом в Москве, на Малогузовской, дом 3, поставят замок на молитвенный дом в 65-м году. Это будет последний молитвенный дом. А вы о съезде, ах вы, ну, вам прощается, вы ничего не знаете, а мы-то знаем решение Политбюро ЦК. Скажите, как с ними было разговаривать? Мы, конечно, объявили им, что мы не можем с вами говорить, вы люди неверующие. Вы, то есть не смотрите верой вперед, а прислушиваетесь к постановлениям, а Господь говорит, врата ада одолеть церковь не могут. И пошли, да, пошли аресты. Но, скажу вам, некоторые говорили, всех вас поарестуют. А нет, не всех. А знаете, почему не всех? А потому что Бог бодрствовал над церковью своей. Помните, как сказано, Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. На некоторых. А почему не на всех принадлежащих к церкви? Почему не на всех? Не потому, что Ирод добрый. Нет. Бог бодрствующий. Вот Иакова обезглавили, а Петру ничего не смогли сделать. И вот 400 членов церкви узников и никогда не пересекало, не перевешивало более 400. Когда освободятся немножко, тогда опять забирали. Более чем. А могли 1000 забрать? Могли. Могли 2? Могли. А нет, нет, нет. Мне один прокурор, как бы желая меня утешить, говорит, ну что ты приуныл-то? Наверное, чисто из человеческих таких вот порывов, я не знаю чего. А мы иногда с некоторыми имели в кабинете такие хорошие разговоры. И вот он мне говорит... Я, говорит, не знаю, как с вами бороться, не знаю. Вот я вас, тебя арестовал, вот, вас арестовали, на твое место другого уже избрали. Мы его арестуем тоже. А на то место еще изберут. Ну, того заберем, еще изберут. И вот 4 будет. А вас когда-нибудь надо освободить. Освободишься, и вас будет 4. А если бы мы тебя не забрали, ты был бы так один и был бы. Так что, братья и сестры, я ему не сказал, что о, вы совершенно правы, там, слава Богу, там, нет, я не разговаривал так. Ну, помалкивал, а в целом-то кое-что откладывалось. Думаю, слава Богу, как есть. А Господь хранит. Полезно ли наше пребывание было в тюрьмах? Ну, как сказать, конечно, полезно. Все, что делает Бог, все полезно. Но по каким критериям? Ну, первое. Одно дело с кафедры проповедовать, а другое дело проповедовать, защищать право благовествования со скамьи подсудимых. Это разница. Разница. Помните, как святой апостол Павел сказал, что... Он защищал на скамье подсудимый, да, право благовествования. Некоторые ободрились моими узами. Второе. Народ ободрился, и были постоянные причины для серьезных молитв и постов за Церковь Христову. Третье. Мы с полным правом имели входить в тюрьмы, в камеры, в самые глубинки, на тюремные нары, и там постоянно, постоянной основе проповедовать. Сейчас за милость сочтем, если нас в кресты, в тюрьму ленинградскую пустят, чтобы там часочек проповедовать. А мы на постоянной основе, сутками, годами, и жили там, и проповедовали там. Четвертое. Когда мы освобождались, особенно молодежь как бы к нам принюхивалась, посматривали, нет ли запаха от огня, нет ли, не надломился ли. Ну, например, объявляется молодежное общение в лесу, за что и нас судили. А узник спешит туда, на это молодежное общение. Слава Богу, не сломился. Опять идет. А его опять берут. Я помню Пушков, брат наш, его только что освободили, а он спешит на общение, на братское. Вышел на ту улицу, где уже видно дом, где собрались, а там уже воронок стоит, там милицейская машина стоит. И сердце у него ёкнуло, что он опоздал. И бегом, бегом бежал, чтобы успеть тогда, когда это все там будет, чтобы и он принял участие в том общении, которое разгоняют и так далее. Скажите, откуда это? Откуда? Это, конечно, Божий подарок. Это Божий подарок. Благодарю Бога, что узники, неверующие, которые там слышали Слово Божие, выходили на свободу и обращались к Господу. Это я знаю, этому я свидетель. Нет, не так много, как хотелось бы, но факты есть. Благодарение Богу. Братья и сестры, нам хвалиться-то нечем совершенно. Тогда, когда мы шли в тюрьмы, ни в коем случае сейчас нельзя определять, вот братья те, которые прошли много, пробыли в тюрьмах, вот это настоящие братья. Я скажу, совершенно не так. Блажен, кого одобрит Бог, а не приговора, которые что-то могут определить. Когда я сидел на тюремных нарах по воскресеньям, я сердечно тосковал и переживал. Ко мне подходили, говорит, старый, что ты переживаешь-то? Я говорю, ну как не переживать, воскресный день, а церкви, наверное, негде и собираться, где-то в лесу, может быть, дождик мочит. А пресвитер-то ответственный за церковь, сумеет ли вот так сегодняшнее служение на высоте пройти, а Пасха наша, вот Страстной четверг, преломление преподать, столько ответственности, а я вот сижу, вот здесь сижу, и без дела совершенно. А что ты без дела сидишь? Ну, а ну снимайте шапки, святой начинает проповедовать. Ну, что-то вроде этого, а все равно тоска, тоска сердечная и очень серьезная. Я просто хочу сказать, каждый по-своему. Кто-то 30 лет, 20 лет, 10 лет провел в тюрьмах за проповедь Евангелия, а другой на его месте здесь стоял и вел церковь эти 10, 20, 30 лет, которого и штрафовали. Я уж не буду говорить, что делали, что делали, что делали. Я Благодарю Бога. В одной церкви мы рукополагали на пресвитерское служение брата. 18 лет там была одна старица, которой 78 лет в день рукоположения брата. Она 18 лет вела это церковь. Братьев там не было. Я спрашиваю: сестра, расскажите за 18 лет, что вы испытали? А чего я испытала, брат? Ничего. Я начинала, я заканчивала. Ну, понятно, вы начинали, вы заканчивали. Ну, кто-то говорит, а срединка кто? Какая срединка? Я и начинала, я и заканчивала. Нет, а срединка-то? Ну, я и срединка. Батюшки. Скажите, о какой ценности говорить, кто больше, кто меньше? Разве не у Бога все определение? Нам говорят, регистрированные, нерегистрированные. Я с этого начал. Позвольте, я к этому немножко вернусь. Почему это мы вдруг нерегистрированные? Ну вот, мальчик, как тебя звать? Громко. Не слышу. Тимофей, а я не вас спрашиваю. Встань, Тимофей, встань. А сколько тебе лет, Тимофей? 8 лет мальчику Тимофею. А ты зарегистрирован? Садись, он не знает. Метрики, если есть, то зарегистрирован. Пошли в ЗАГС и зарегистрировали, метрики получили. Так, наверное? Не знаешь. Он не знает. Братья и сестры, регистрация, она не убавляет, не прибавляет, она ничего не делает. Пожалуйста, если мы приносим ребенка, и его нам регистрируют, пожалуйста, регистрируй. А если скажут, ах, мы зарегистрируем, если вы, вот. И начнут какие-то нам условия ставят. Мы скажем, он без регистрации проживет. А если хотят регистрировать, такой порядок, пусть регистрируют. Так и церковь. Регистрированные, нерегистрированные, она уже живет, церковь. А нам говорят, ничего подобного, не зарегистрируем. Почему мы не хотели регистрироваться потом уже? Хотя вначале и не понимали, как это без регистрации. А когда поняли вкус, как хорошо, то говорим, нет, мы не будем. А почему? А законодательство о религиозных культах мы выполнять не будем. Не будем. И скажу вам, нам уже стали твердить, законодательство больше не действует, не нужно. Пожалуйста, регистрируйтесь. Скажу вам, в 69-м году, 5 декабря, повторяю, 69-го года, в Туле было совещание, 160 братьев было в этом совещании, где принято решение регистрировать наши церкви. С учетом просто уведомительным. Уведомлять. Вот ставим вас в известность, что по такому-то адресу вот столько-то, столько-то, пресвитер какой-то. Все, больше ничего. Такое решение было принято. Сразу нас стали арестовывать. Кстати, меня после этого совещания на следующей неделе арестовали. Сразу. Других тоже. Брат Крючков Геннадий Константинович успел уйти из дома и 19 лет нигде не показывался. Вел служение со стороны. Слава Богу. То есть мы дали согласие регистрироваться уведомительно только, не исполняя больше ничего. А они еще с большим ожесточением против нас. Тогда, спустя еще 13 лет, понимая так, что просто уведомительно никого еще не регистрировали эта игра, приняли решение никакой регистрации, пока не будет полной свободы Евангелия, проповеди Евангелия, никакой регистрации. И я вам скажу, в кабинетах КГБ было уполномочено, в частности, сказал так: «Ах, мы немножко прозевали, надо было в 70-х годах всех вас регистрировать». Они якобы прозевали, упустили момент. А с 82-го года отказались вообще регистрироваться. Кстати, до сих пор. До сих пор. И не потому, что суть противна сама по себе регистрация. Не в этом дело. Придет время, уведомительно, может быть, и будем, когда законы будут соответствовать, когда условия будут необходимы. Но мы не юридическое лицо. Мы не представляем... Законы позволяют нам, если мы, не являемся юридическим лицом, если гуманитарную помощь не будем получать от Запада, там или еще что, не надо ничего, только оставьте нас в покое. Мы созидаем Церковь Христову, у нас не собес, у нас не общество трезвенников или общество Институт благородных девиц, там ли еще что-то такое. У нас Церковь Христова, где мы занимаемся только лишь вопросом спасения душ и подготовка наша к переходу в Царство Небесное. Вот это главная цель. И у Иисуса Христа тоже самое, это главная цель. И когда пойду и приготовлю вам место, возьму вас к себе, привлеку всех вас к себе. Вот это его самое главное. Самое главное, что цель, ради которой он и посвятил себя. Поэтому, когда вы говорите, я иду в нерегистрированную общину, вы правильно делаете. Хотя и не всегда вы сможете объяснить, а что такое, какая разница, регистрированный, нерегистрированный. Да, мы хотим контактировать и с общинами регистрированными, если нам удается. Чаще не удается, чаще не удается. Почему? Потому что в наших церквях мы стремимся соблюдать порядок и устройство. Ну, к примеру сказать, в наших домах нет телевидения, телевизоров. Почему? Мы не считаем, что телевизор это грех. Это тоже законы, которые установил Бог. Но все, что показывает там, это будет нас отвлекать от Бога. Это не полезно, нехорошо, когда телевизор отвлечет тебя от созидательной жизни во Христе Иисусе. И мы рекомендуем не пользоваться таковыми. Вопрос на искусство. Не любите мира, не того, что в мире. Мы то же самое. Хотя это все непросто, все непросто. Скажите, пожалуйста, вот будет мода. Будет мода, говорят, очень скоро, юбки узенькие, но очень коротенькие. И будут многие ходить, скажут, так удобно. А пока что носят очень длинные и самим очень неудобно ходить, как китайские барышни. Бедняжка даже на эту ступеньку тяжело перешагнуть, хотя она маленькая. Не представляю, как в троллейбус войдет, хоть подъемный кран ставь, поднимай. А одежда должна такова быть, чтобы не стесняла тебя, не стесняла тебя, миленькие. Нет, мы пускаем всех в молитвенный дом. И кто неудобно одет, и кто, неряшливо одет. Я считаю, что одежда не должна быть неряшливой, но не должна быть подчеркнуто модной. Не должна быть. Вы знаете, как в Софонии написано? «Я накажу всех тех, кто носит одежду иноплеменника». Не говорит, короткую или длинную, а вот иноплеменника, как можно у язычников, так и ты стараешься одеваться. Вот только за это Бог будет наказывать тебя. Вот и все. Стрижка у мальчиков. Да какая разница, какая стрижка? Нет, ничего подобного. Оказывается, и разница есть. Почему-то последние годы мальчики подстригаются под нулевочку. У зэки и то плакали. Говорит, ну что это я выйду из тюрьмы, и я буду подстриженный там, вот оболваненный там или еще. Разрешите, дайте. И замполит давал справочку. Разрешаю 3 месяца носить волосы. Со справочкой ходил последние 3 месяца. А вот сейчас стригутся. Почему? Потому что крутое общество, бандиты, у них модно стричься наголо. Ну, то есть самую короткую делают. У нас вот в некоторых церквях некоторые братья подстриглись, так их не пускают в хор. И правильно делают. Пусть подрастут твои волоса, а потом приходи. Да. Но я никогда не начинаю там вот в чем одет, кто в чем обут, кто какая мода. Это настолько последнее, настолько ненужное. И больше того, я предпочитаю, вот какой ты есть, так и покажись, хоть внутри. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Так что да благословит Господь, чтобы было у нас все свято. Вот одевайтесь как прилично святым. Вот нигде не сказано, какого размера, что прочее. Но совершенно понятно, что в майке неприлично походить на собрание, правда? Но я, например, понимаю, неприлично, если бы проповедник стоял в рубашечке с короткими рукавами. Вы понимаете, все-таки это место святое. Надо как-то прилично одеть. Но ведь недопустимо, чтобы на высокое положение занимая, даже на переговорный процесс члены делегации пришли в футболочках и в кроссовочках. Такого быть не может. А если мы пред Богом являемся и намерены великие судьбы решать, возвещать великие истины Божьи, а будем в небрежности. Кстати, есть одно место Священного Писания, где говорится, что даже священникам не положено опаздывать на собрание. Вы встречали такое место? Прочитайте в 44 главе Иезекииля. Там сказано: «В поту не одевай ефод свой для служения». Это значит, ты торопился, вспотел, и скорее-скорее одеть ефод и выходить. Нет, вначале остудись, время должно быть. Вот поспешности нельзя выходить скорее. А это значит, не опаздывай. Ну, это вопросы другие. Кто-то скажет, ну, это ж не молодежные, а все не молодежные. Ну, давайте не будем об этом говорить. Это в будущем, чтобы вы не торопились, не бежали с электрички, а пораньше приезжали на электричке сюда. Ну, а можете пораньше приезжать, только не торопитесь убегать из собрания. Вы знаете, как-то задали Храпову вопрос Николаю Петровичу. А мы часто с ним бывали вместе. И вот он любил, часто стоя за кафедрой, ему задавали вопросы, а он отвечал. Вопросы отвечал не по бумажкам, а так. Говорит, вот Варнава пришел и увидал благодать. Можно ли видеть благодать глазами? А он говорит, можно. Вот у вас я вижу благодать. А как? Вот собрание закончилось, а вы не расходитесь. Это благодать. А если собрание закончилось, сразу убежали все на электричку, это что-то не понять. А если хочется и хочется, хочется и хочется, глубоко вздыхаешь и идешь. Нет уж, пора, 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 ведь больше электрички не будет. не добраться мне до дома. Благодать, она конкретно выявляется в жизни, в конкретной жизни. Знаете, оно и нехорошо, когда собрание закончилось, и приветствоваться не с кем, только на платформе, если только лишь, если успеешь добежать. Пусть Господь благословит нас до завтрашнего дня. Приготовим себя для восприятия благословений в последующем служении. Ведь еще большая программа невыполненная, да? Да. Ага. Может быть, вопросы есть какие? Ну ладно, до завтра вопрос. А сейчас давайте мы помолимся Богу.